Часть европейской территории останется под влиянием антициклона с центром над средней полосой. Он определял вполне теплую и сухую погоду с туманами в ночные и утренние часы. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем от 16 до 18 градусов тепла. В Москве также будет без осадков. Максимальная температура около 17 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 2,5 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем эфире.
Голодовка обманутых вкладчиков в Москве. Политические ток-шоу на российском телевидении. Открытие 4-го сезона Московского международного дома музыки.
Ну а главная тема сегодня связана с тем, что Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента страны. В этой связи ожидаем ваших сообщений с ответами на вопрос, хотите ли вы, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий президентский срок.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
В новостях вы слышали о том, что в Москве продолжается голодовка нескольких десятков соинвесторов компании «Социальная инициатива», захвативших в понедельник недостроенное здание на Цветном бульваре. Они требуют от правительства гарантий на получение оплаченного им жилья. Подробности у Веры Володиной.
Участников голодовки все эти два дня уговаривали разойтись. Вчера этим занимался зампрефекта Мещанского округа Москвы, рассказал представитель Координационного совета пострадавших соинвесторов Сергей Королев.
Предложил то, что мы передаем наше обращение к высшему руководству страны с нашими подписями. Он попытается через каких-то лиц передать их напрямую. При условии, что мы заканчиваем акцию протеста, то есть останутся 3-4 человека, естественно, мы от этого отказались. Акция протеста продолжается. Мы обращаемся именно к федеральным властям. Садков, Медведев, Путин, кто-то из этих лиц, достаточно, чтобы они высказались на пресс-конференции, либо они занимаются решением социальной проблемы, либо они отказываются и говорят, что это наши личные дела, государство здесь ни при чем, то есть каждый сам за себя.
Но такая позиция не для голодающих. Они вместе, они требуют, они предлагают. Как объяснил Евгений Лапин из Нижнего Новгорода, в их городе есть идея выхода из этого кризиса, но требуется четкий ответ федеральных властей. Они будут восстанавливать законность или обман граждан? Продолжится.
Это уже вот у нас крайние меры. Нам необходимо, чтобы нас признали не какими-нибудь там дурачками. У нас есть конкретные инвестиционные контракты, в которых есть печати мэра города, печати Министерства обороны. Только из-за этого в это дело вложил деньги. Мы хотим, чтобы наши гарантии получения квартир были заверены правительством. В случае, если новый инвестор придет и будет достраивать наши дома, то ему выделили компенсационные площади без конкурсной основы. Собственно, по Нижнему Новгороду у нас инвестор есть, Министерство обороны идет нам навстречу. Единственное, что гарантии правительства. Больше нам ничего не надо. У нас все есть.
Евгений Лапин до этой голодовки опробовал и другие средства. Писем и обращений было написано почти 40. В ответ приходили отписки. Он участвовал в митингах в Москве и в Нижнем Новгороде. Сегодня он, как и другие голодающие, не намерен прекращать акцию протеста. Если только по состоянию здоровья. Врач Альбина Попелло из Мытищ и как обманутый дольщик присоединилась к голодающим.
У нас не совсем благополучно со здоровьем. У многих, у двоих женщин на высоких цифрах артериальное давление. И если будет на высоких цифрах, то тогда, возможно, будет вызов скорой помощи.
В недостроенном объекте социальной инициативы в Москве граждане сегодня продолжают ждать, что российское правительство или президент гарантируют получение ими квартиры и признают свою ответственность за то, что десятки тысяч граждан России стали жертвами мошенников. Для «Радио Свобода», Вера Володина, Москва.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, одна из центральных тем утреннего эфира – это приговор по делу Андрея Сычева. Пишут ли об этом сегодняшние российские газеты?
Да, конечно. Большинство газет делают этот материал центральным на первых полосах. «Время новостей» пишет. «Челябинский гарнизонный военный суд вчера огласил приговор по самому скандальному армейскому российскому уголовному делу последних лет, делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами, как полагала военная прокуратура, в результате неуставных отношений. Вину главного обвиняемого, младшего сержанта Александра Сивикова, суд счел полностью доказанной и приговорил его к 4 годам колонии. А вот цитата из газеты «Газета». История 19-летнего рядового Сычева стала, пожалуй, самым громким скандалом, связанным с дедовщиной в армии. При этом общественность была возмущена не столько самим фактом издевательства над молодым солдатом, что в российской армии встречается на каждом шагу, сколько чудовищными последствиями. Сычев в одночасье превратился в инвалида, лишившись обеих ног и других жизненно важных органов. Более того, почти месяц после случившегося военные прилагали неимоверные усилия, чтобы замять из ряда вон выходящий инцидент. Центральный материал «Известий» озаглавлен «4 года за искалеченную жизнь. Как вам это?» Издание цитирует сестру Андрея Сычева. Родственники искалеченного в армии Сычева негодовали от чрезвычайно мягкого, как они считают, приговора. А вот близкие и адвокаты обвиняемого Сивикова, напротив, были возмущены жестоким решением суда. Подробности на эту тему есть сегодня и на первой полосе российской газеты. К другим темам. «Коммерсант», который теперь выходит в непривычном цветном формате, открывает материал «Третьего не дано, Центризбирком не позволит Владимиру Путину остаться». Граждане России не смогут провести референдум по вопросу третьего президентского срока Владимира Путина. Такое решение, как стало известно «Коммерсанту», огласит сегодня Центризбирком, рассмотревший инициативу североосетинской общественности. Это означает, что норма о двух сроках может быть отменена теперь лишь путем проведения конституционных поправок через Думу, Совет Федерации и региональные парламенты. Газеты пишут сегодня также и о том, что министры иностранных дел стран-членов ГУАМ, Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, договорились создать собственные полицейские силы, которые должны заменить российских миротворцев в конфликтных зонах СНГ. Одновременно прозападный квартет лоббирует в ООН принятие антироссийской резолюции. По данным «Коммерсанта», столь мощное наступление на позиции Москвы связано с опасениями, что Россия в ближайшее время начнет признавать непризнанные республики. Газета «Ведомости» пишет сегодня о том, что в России не защищены права собственности и плохо с независимостью судов. Из-за этого в рейтинге конкурентоспособности, который подготовил Всемирный экономический форум, Россия проигрывает не только Швейцарии 1-е место, но и Эстонии 25-я строчка и Индонезии 50-е место. Подробнее о рейтинге читайте в сегодняшних «Ведомостях».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с центральными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 и продолжает утреннюю программу «Краткая сводка последних известий».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков в строительство жилья. США готовы на прямой диалог с Северной Кореей, если она вернется за стол международных переговоров по ее ядерной программе. В Берлине сегодня открывается конференция мусульманских организаций Германии. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Грузия между Россией и Западом. Интервью со спикером грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Ирак. Жизнь за кадром разрушений. Наука. Роль жертвоприношений в древних культурах. И разводы и права отца на детей. «Время и мир» на волнах радио «Свобода» в 10:00. Время московское.
А сейчас на наших волнах спортивные новости. Вчера начался второй тур футбольной Лиги чемпионов. В группе Ж ЦСКА на своем поле взял верх над Гамбургом 1-0. Гол забил во втором тайме бразилец Дуду. В этой же группе Арсенал в Лондоне взял верх над Порту 2-0. Положение после двух туров таково. В активе Арсенала 6 очков, ЦСКА имеет 4 очка, Порту набрал 1, Гамбург очков пока не имеет. В группе Е было зафиксировано 2 крупных результата. «Реал» в Мадриде выиграл у киевского «Динамо» 5-1. По 2 гола в составе победителей на счету Ван Нистелроя и Рауля. Еще раз отличился «Рейс». У гостей мяч на счету Милевского. Следует отметить, что почти половину второго тайма киевляне после удаления Шавковского провели в меньшинстве. А Стяо в Бухаресте потерпел поражение от Лиона 0-3. И французский клуб возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. Реал и Стяо имеют по 3. Динамовцы из столицы Украины пока очков не имеют. В группе F оба матча завершились с одинаковым счетом 1-0. Манчестер Юнайтед выиграл у Бенфики на ее поле, а Селтик взял верх над футбольным клубом Копенгаген. Манчестер Юнайтед набрал 6 очков, Селтик имеет 3. Бенфика и футбольный клуб Копенгаген набрали по 1 очку. И, наконец, в группе H два матча завершились в ничью. АЕК и Андерлехт сыграли со счетом 1-1, а Лиль и Милан голов друг другу не забили. Милан теперь имеет 4 очка, Лиль и Андерлехт по 2, а в активе греческого АЕКа 1 очко. Сегодня второй тур Лиги чемпионов завершается. Московские спартаковцы в группе Б на своем поле принимают гостей из Лиссабонского спортинга. Эта игра начнется в 20:30 по московскому времени. В Элисте продолжается шахматный объединительный матч за титул абсолютного чемпиона мира. Вчера прошла 3-я партия, она завершилась в ничью. Так сыграли Владимир Крамник и Веселин Топалов из Болгарии. Общий счет 2,5 на 0,5 очка в пользу российского гроссмейстера. А в Китае проходит чемпионат мира по борьбе. Вчера было разыграно еще 3 комплекта наград в греко-римском стиле. В активе россиян всего-навсего 1 награда бронзовая в категории 84 килограмма. Алексей Мишин, как и Саманта Ахмасиби, завоевали награду бронзового достоинства. Ну а победителем стал египетский борец Мохаммед Абдель-Фатах. Серебро завоевал Назми Авлука из Турции. В категории 74 килограмма победу одержал Владимир Шацких из Украины, Марко Или Хануксела из Финляндии на 2-м месте, на 3-м Манучар Кверквелия из Грузии, Марко Мацен датчанин. И в категории 96 килограммов лучшим стал эстонец Хейки Наби. Серебро завоевал Марик Швец из Чехии, а бронзу турок Хамза Ерликая и болгарский борец Калаян Динчев. Продолжаются женские теннисные соревнования на азиатском континенте. В Гуанчжоу в Китае победу одержали первосеянная Елена Янкович из Сербии, китаянка Нали и Анабель Медина Гаригис из Испании, выигравшая у россиянки Алины Житковой, среди прочих. Ну а в Сеуле, в Южной Корее, в следующий круг вышли 3 представительницы России. Вера Душевина, она нанесла поражение своей соотечественнице Марии Кириленко в 3 партиях. Вера Звонарева, выигравшая у Камиль Пен из Франции. И Анастасия Родионова, которая одержала победу над Мартой Домашовской из Польши в 2 сетах. Француженка Марион Бартоли одержала победу над американкой Джилл Крейбас. Пока это вся спортивная информация. Очередной выпуск примерно через час.
В Москве 7:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Московский международный дом музыки открывает свой 4-й сезон вокально-симфонической поэмы «Казнь Степана Разина» Дмитрия Шостаковича, который называл эту поэму одной из своих творческих удач, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В этом году отмечается 100-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Концертный сезон Дома музыки было решено открыть поэмой композитора «Казнь Степана Разина». Подробнее о программе концерта рассказывает представитель пресс-центра Дома музыки Наталья Мельникова.
Для исполнения симфонической поэмы приглашены хор Академии Виктора Попова. И по традиции в этот вечер на сцене Слоновского зала выступит президент Дома музыки Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России. Приглашен солист Мариинского театра Сергей Алексашкин. В программу этого концерта вошли увертюра к опере «Тангейзер» Вагнера и симфония псалмов Стравинского, произведение, которое Дмитрий Дмитриевич Шостакович высоко ценил.
Сергей Алексашкин, солист Мариинского театра, накануне выступления рассказал.
Я никогда это не пел. Я очень много пел 13-ю симфонию, ну, много меньше 14-й симфонии. Это прекрасное произведение. 13-ю просто я знаю знаю наизусть и, в общем, знаю каждый такт. Могу сказать, что это прекрасная музыка. Но здесь я открыл совершенно новые краски, новые черты композитора, я так бы сказал. Здорово написано, потому что настолько все прочувствовано и создается такая действительно атмосфера казни. Особенно, когда сразу начинается с того, что вот эта суматоха столичная привозит такого разбойника, и всем интересно, что будет и так далее. Это, конечно, здорово. Просто краски в оркестре потрясающие. Гармонии, все, по-моему, очень здорово. Написано очень так ярко, сочно и крупными мазками. Это действительно сразу создается впечатление такое, знаете, как картина Сурикова.
Сергей Алексашкин в качестве приглашенного солиста выступал в Ковент-Гардене в Лондоне и Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Проходил стажировку в театре Ла Скала в Милане. В его репертуаре ведущие оперные партии. В Международном доме музыки сегодня вечером он выступит впервые.
Две репетиции было. Очень хорошие, плодотворные репетиции. Замечательно. Как будет, не знаю, но надеюсь, все будет хорошо. Я никогда здесь не пел, но мне очень приятно. И такое современное здание замечательное. Не могу сказать насчет акустики. Не знаю, не слышу, как это у меня звучит. Но, во всяком случае, вот я выходил в зал, там оркестр звучал неплохо.
В планах солиста из Мариинки еще несколько выступлений в рамках фестиваля, посвященного столетию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. А в Московском международном доме музыки тоже в ближайшее время планируется несколько концертов, посвященных этой дате. В том числе концерт Алексея Гариболя, где будут исполнены антиформалистический раёк и сатиры Шостаковича. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Темой нашей рубрики «Русский политический интернет» стали политические ток-шоу на российском телевидении.
Политическое ток-шоу на телевидении и радио возможно только при одном условии, если на нем сталкиваются принципиально разные подходы к решению насущных для общества проблем. Интересным такое шоу может стать только если представленные на нем позиции отражают настроение значительной части населения. Это, так сказать, азы. Но российское телевидение в очередной раз демонстрирует, что универсальные принципы не для него. Цензура, внутренняя и внешняя, настолько сузила рамки возможного, что чаще всего политические ток-шоу представляют собой либо пропагандистские мероприятия, либо разговор о дозволенном, дозволенных к показу людей. Об одном из таких шоу можно прочесть в статье Сергея Митрофанова «Граждане против налогов, но за собирание земель», опубликованной на сайте «Телекритика». Посвящен обзор программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
Выход очередного воскресного вечера на этот раз ознаменовался приступом неуверенности Соловьева. Дело в том, что к тому времени, когда его передача «Наступила пора выходить в эфир», телевидение, если его считать коллективным разумом, уже практически полностью освоило повестку дня. Весьма куцую в его телевидении представлений. И чего-либо еще говорить означало также и чего-либо повторять. Даже того же четвергового Соловьева. Поэтому Владимир начал непривычно. Он выдал в эфир все эти свои внутренние профессиональные переживания и предложил анализировать некоторые тенденции.
Когда исчезает возможность предметного разговора с ясным изложением различных позиций по поводу общественно значимых проблем, ведущему остается одно – выдавать собственные прозрения, концепции. Иными словами, совмещать несовместимые роли аналитика, комментатора, пропагандиста и развлекателя.
Пригласили Геннадия Зюганова, КПРФ, Андрея Исаева, «Единая Россия» и Александра Байбакова, «Родина», которого, наконец, мы все и увидели живьем. Без Соловьев все пытался выяснить, чем они, партии, друг от друга отличаются. Лидеры же отвечали некими монологами, причем, когда один говорил, глаза у двух других стекленели. Единственная серьезная тема возникла случайно.
В силу всех этих причин разговор на нынешних политических ток-шоу ведется необязательный. Порой возникает ощущение, что участники дискуссии просто плохо владеют материалом, предпочитая фактам собственные теории. Так вышло и в последнем шоу Владимира Соловьева, когда зашла речь о Приднестровье.
Соловьев, конечно, в этом споре позиционировал себя как патриот и срывал частые аплодисменты. Почему-то никто не замечал, что Приднестровье вообще-то не имеет общих границ с Россией и присоединиться к ней не может физически. А в случае же Онова в варианте второго Калининграда у тамошних жителей сразу же отберут их двойные и тройные паспорта, закроют транзит в ЕС, и первое, что они тогда попросят, снова независимости. Но, опять же, это только теоретически.
Я спросил у Сергея Митрофанова, может ли вообще существовать жанр политических ток-шоу в условиях властного политического контроля за телевидением.
Пресса в России, как институт информации, практически перестала существовать. Все теперь занял пиар, все заняло озвучка каких-то идеологем, которые исходят из кабинета власти. И этим объясняется то, что в аналитических программах ничего в последнее время не объясняется, а происходят какие-то вот внедрения в сознание каких-то вот теорий. Я еще хотел бы обратить внимание, что возникла тенденция в последнее время дезавуирования ельциновского наследия. Это вот была передача Соловьева, была передача Караулова. И что из этого может происходить, на самом деле пока еще не очень понятно, потому что обвиняется Ельцин, обвиняются чикагские мальчики, обвиняется КГБ, которое якобы продвинуло их во власть. А что из этого может произойти? Какая теория? Мы об этом пока еще не знаем, потому что Путин тоже ставленник КГБ. То есть, возможно, это игра какая-то вокруг преемника. Но из каких структур будет исходить этот преемник? И к чему телевизионные СМИ, которые не являются прессой, на самом деле, в настоящее время, а являются идеологической машиной, к чему она подтолкнет население, пока я сказать не могу.
Сергей Митрофанов – автор статьи «Граждане против налогов, но за собирание земель», опубликованной на сайте Телекритика. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашем эфире.
Новый закон о защите прав потребителей будет обсуждаться в сегодняшней рубрике «История Запада и Востока» из Израиля. Симфонический оркестр с мобильными телефонами. Подробности вы узнаете в панораме высоких технологий.
Ну а теперь подведем некоторые промежуточные итоги нашего интерактивного общения. Я напомню, что вопрос звучит сегодня так. Хотите ли вы, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий президентский срок в связи с тем, что Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента страны? Итак, по порядку. Господин Ломов из Санкт-Петербурга считает, что по Конституции России президент имеет полномочий больше, чем бывший император. Ответственности никакой, поэтому выбирать надо пожизненно и передавать по наследству. Лина сообщает, что России нужна только женщина-президент, и так и будет, уверена наша слушательница. Наша семья полностью за то, чтобы именно Путин был избран президентом на третий срок, а не Касьянов и же с ними. Это сообщение от москвички Валентины. Володе надо дать отдых, а через срок избрать опять. Это сообщение от нашего слушателя Рема из российской столицы. Отказавшись от демократического пути развития, Россия подписала себе смертный приговор. И неважно, кто будет президентом. Подробности в книге Войновича «Москва-2042». Сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска. И еще одно сообщение от слушателя «Радио Свобода» слушательницы Марины, точнее. «Да, я хочу, чтобы Путин был президентом. Он сравним с Иваном III, принял полуколониальную страну, считает Марина. А сейчас Россия – держава. Понятие срока президентского надо вообще убрать».
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Надо ли увеличивать минимальный размер оплаты труда, как того требуют российские профсоюзы? Надо ли делать оплату труда почасовой? Надо ли вводить налог на бездетность? Об этом и многом другом в беседе с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой, ведущей Виктор Резунков. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительства жилья. Несколько десятков соинвесторов компании «Социальная инициатива», захвативших недостроенные здания на Цветном бульваре, требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Адвокаты рядового Андрея Сычева намерены обжаловать приговор гарнизонного суда Челябинска как слишком мягкий. Вчера суд приговорил сержанта Александра Сивякова к 4 годам заключения за издевательство над Сычевым в январе этого года. В результате полученных травм Сычев стал инвалидом. Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента. С инициативой выступила Северо-Осетинская организация «Согласие и стабильность». В Чите директор предприятия «Дарасунский рудник» Александр Горбунов взят под стражу. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Горбунову грозит до 7 лет заключения. 7 сентября при пожаре на шахте «Центральная вершина» Дарасунского золотодобывающего рудника погибли 25 человек. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». По мнению западных обозревателей, это попытка Кремля усилить давление на акционеров проекта после провала переговоров о включении в состав консорциума во главе с британо-голландской Royal Dutch Shell российского «Газпрома». В Киеве сегодня открывается международный форум памяти жертв Бабьего Яра. В нем участвуют более 1000 представителей 41 страны. Война в Ираке породила негодование мусульманского мира и способствовала привлечению новых сторонников ряды исламских экстремистов, говорится в докладе американской разведки. Документ был рассекречен во вторник по требованию президента США. В городе Рафах на юге сектора Газа в результате удара израильской авиации погибла палестинская девочка. Еще двое, женщина и ребенок, ранены.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: 27 сентября – Воздвижение. Если на Воздвижение гуси еще не летят на юг, холода придут не скоро. Теплый и сухой сентябрь обещают позднюю зиму. Но будем прислушиваться к прогнозам народных синоптиков. А вот сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем от 16 до 18 градусов тепла, в Москве также без осадков, максимальная температура около 17 градусов выше нуля, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Референдума по вопросу возможности избрания президента Владимира Путина на третий срок не будет. Сам Кремль не заинтересован в таком развитии событий. Владимир Путин покинет пост главы государства, но останется влиятельным политиком. Так считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. А беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Как вы относитесь к инициативе о выдвижении президента на третий срок? Насколько реально провести референдум до начала выборов?
Мне представляется, что президент отрицательно относится к инициативе выдвижения его на третий срок, о чем он уже неоднократно говорил. При этом мне кажется, что это нерационально, нарушает закон, и именно поэтому президент против этого. Хотя он такой сильный общественно-политический лидер, и большинство населения предпочитает, чтобы он остался на третий срок, но это нарушает закон. Я думаю, что на референдум это вынесено не будет. Хотя если такой референдум состоялся, то на нем, конечно, большинство населения согласием ответило бы «за». Они просто боятся, что не дай бог еще один Ельцин придет к власти. Они просто готовы молиться на Путина, который обеспечил, так сказать, вот это улучшение жизни в стране, очевидное, так сказать, для всех. И просто с ужасом думают, что могут вернуться опять к власти Ельцины, Березовские, Гусинский, все вот эти люди, которые растерзали огромную страну и низвели ее до униженного состояния и низвели до униженного состояния ее граждан. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что Путин не будет на третий срок, он останется сильным морально-политическим лидером и продолжит активное участие в российской политике в роли, возможно, своеобразного российского Дэн Сяопина.
В данной ситуации тогда речь заходит о преемнике. Вот что вы можете по этому поводу сказать, этот преемник есть или будет все-таки кандидат?
Насколько я понимаю, что преемником будет человек, которого укажет на Владимира Путин. Но сейчас многие гадают по фамилии преемника. Мне представляется, сейчас говорить на фамилии преемника не очень рационально. И вообще простого варианта не будет, и не ждите.
Почему эта инициатива идет из южных регионов России? С чем это связано?
Мне кажется, на этом референдуме настаивают прежде всего те, кто хотел бы, что называется, собственным пиаром заняться, понравится так сказать, начальству кремлевскому и так далее. Но поддержан этим кремлевским начальством не будет.
Сам Кремль закроет вопрос о референдуме на эту тему?
Он не пройдет, так сказать, процедуру, а просто-напросто не дойдет до референдума.
На вопросы Максима Ярошевского отвечал директор Института политических исследований Сергей Марков.
И в продолжение темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, хотят ли они, чтобы Владимир Путин баллотировался на третий срок.
Путину я положительно отношусь, но Конституция должна соблюдаться. Я считаю, что должен быть новый человек.
С одной стороны, он мне нравится, с другой стороны, закон есть закон. Выбрать нужно закон, иначе уже невозможно жить по нашей присказке «закон, что дышло».
Я считаю, есть порядок, его нужно соблюдать, как бы не хотелось его изменить. В этом демократия, наверное, как раз и заключена. Коль установлены правила, отбыл свой срок, как бы хорош ты ни был, придут другие, я думаю, хуже не будут.
Я думаю, Конституцию нельзя двигать, даже если он нормальный. Конституция существует, и пусть будет все так, как оно есть.
Ну, а народ как? Народ будет против? Я считаю, что по Конституции, как он и сам считает, не нужно менять Конституцию и подстраиваться под это.
Думаю, что нельзя, наверное, продолжать президентствовать. Но он и сам говорит, что по закону надо действовать.
Я считаю, что на третий срок не нужно идти, потому что Конституция есть Конституция. Как положено, так и надо делать. Так и должно быть. Даже если нам кажется, что было бы лучше, все равно не надо делать лучше, чем есть закон.
Я считаю, что все, что он мог, он сделал за два срока. Повоевал, в сортире помочил, разогнал клоповое гнездо по всей стране. Ну и теперь пускай собирают свои манатки, и причем не на Багамы, а куда-нибудь в Чечню. Так, чтобы почувствовал на своей шкуре.
Я против. Он недостаточно справляется со своими обязанностями. Многие аспекты жизни не охвачены. То, что от него могло бы зависеть.
Я считаю, что третьего срока не должно быть вообще. Нужен новый человек. Значит, два срока и все.
Я вообще к нему хорошо отношусь. Кто дальше будет президентом, неизвестно. Поэтому, наверное, да. Потому что я не знаю еще, какие будут кандидаты.
Конечно. Я вообще не знаю никаких конституций. Я вижу, что нормальный мужик. Пускай дальше сидит там.
Я отношусь положительно. Потому что в любом случае очень много он сделает, может, не делами, но разговорами. У нас в Конституции, если все как следует выполняли свои дела и права, может быть, и работала бы страна по-другому. Оно не идет и не выполняется. Президента можно тоже оставить на третий срок.
Мне лично не нравится вообще, что происходит в стране. Жалко, что кандидатуру не выдвигают какую-то еще достойную. Поэтому все вынуждены голосовать за то, что есть. Я бы, конечно, воздержался, но так как эту графу вроде убирают из бюллетеня, наверное, буду голосовать за того человека, который будет меньше всего голосов набирать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, хотите ли вы, чтобы президент Владимир Путин баллотировался на третий срок. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжение утренней программы «Время свободы. Панорама высоких технологий», с которой, в частности, вы узнаете о том, что в Чикаго состоится концерт симфонического оркестра с мобильными телефонами.
Главная тема выпуска. Исследовательская компания eMarketer опубликовала прогноз роста интернет-рекламы в Соединенных Штатах в 2006 году. Затраты на рекламу вырастут на 27% и достигнут 16 миллиардов долларов. Рост объемов интернет-рекламы на порядок превосходит темпы роста на телевидении, радио и в печатных средствах массовой информации. О развитии интернет-рекламы рассказывает Александр Ильичевский.
Традиционно самая эффективная телевизионная реклама столкнулась сегодня с серьезными трудностями. Широкое распространение получили устройства, которые позволяют записывать телетрансляции и потом при просмотре пропускать рекламные ролики. Эта возможность снижает эффективность телерекламы. С другой стороны, все большую популярность получает интернет-реклама в многопользовательских онлайновых играх. Это приводит к смещению приоритетов рекламодателей.
Новости коротко. Компания Edgeir Systems сообщила о разработке чипа для мобильных телефонов, который поддерживает воспроизведение музыки высокого качества. Главным преимуществом чипа является его низкая цена, которая позволит интегрировать в мобильные телефоны низшей ценовой категории MP3-плеер. Стоимость чипа не превышает $30. Компания Samsung намерена использовать новый чип для своих MP3-телефонов, сообщает CNews. Космонавт-турист Аньюша Ансари продолжает вести свой интернет-дневник, находясь на борту Международной космической станции. Аньюша, в частности, пишет, что очень трудно умыться, если вода не течет, а плавает. Но особенно трудно в условиях невесомости вымыть голову. Аньюша пишет в своем блоге, сначала вы выпускаете водяную каплю и очень осторожно погружаетесь в нее, а потом намыливаете голову, стараясь, чтобы вода не разлетелась на небольшие пузырьки. Фестиваль классической музыки в Чикаго откроет концерт для симфонического оркестра и мобильных телефонов. Автор концерта для мобильного телефона с оркестром – американский джазовый композитор Дэвид Бейкер. Он намерен объединить в своем произведении звонки мобильных телефонов и звучание оркестра. В некоторые моменты пьесы будет загораться красный или зеленый свет. Это станет сигналом для аудитории, которая будет включать и выключать телефоны или регулировать громкость рингтонов.
Панорама высоких технологий представил наш коллега Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я вижу перед вами газету «Коммерсант». Что привлекло ваше внимание?
Да, я обращусь к двум публикациям в сегодняшнем «Коммерсанте». Репортеры «Без границ» критикуют вручение Владимиру Путину Ордена Почетного Легиона. Международная правозащитная организация выступила с резкой критикой действий президента Франции Жака Ширака, наградившего российского президента Путина высшей наградой республики – Орденом Почетного Легиона. Репортеры назвали это недостойным Франции и оскорблением для тех, кто борется за свободу слова в России. В размещенном на сайте репортеров в тексте документа говорится, что вручение господину Путину высшей награды Франции – оскорбление для всех, кто борется в России за свободу прессы, свободу информации и сохранение эффективной демократии в стране. Репортеры посчитали решение господина Ширака возмутительным одобрением политики Владимира Путина. «Орденом Почетного Легиона люди награждаются за исключительную доблесть», – объяснила претензии правозащитников глава Европейского бюро «Репортеров без границ» Эльза Видал. То, что сделал Жак Ширак, просто оскорбительно для всех тех, кто борется за соблюдение прав человека в России и свободу слова. Госпожу Видал возмутило то, что на прошедшей в Париже встрече Жака Ширака, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Владимира Путина ни слова не было сказано о ситуации с соблюдением прав человека и свободой слова в России. В официальном заявлении правозащитников также говорится о затыкании рта прессе, информационной блокаде Чечни и убийствах журналистов. Несмотря на все это, Жак Ширак счел возможным вручить Владимиру Путину высшую награду Франции, критикует правозащитница действия французского президента. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, в отличие от репортеров «Без границ», действия Жака Ширака не осуждает. «Это их праздник, это их орден, пусть вручают кому хотят», — заявил он «Коммерсанту». Тем не менее, господин Яковенко признал, что свободы слова в России как системной ценности нет. И еще к одному материалу сегодняшнего «Коммерсанта». В Кремле прошел выпускной вечер школы молодых лидеров. Участие в мероприятии замглавы президентской администрации Владислава Суркова наглядно демонстрировало молодым лидерам. Карьерный рост гарантирован только при сотрудничестве с действующей властью. Форум представлял собой одновременно выпускной вечер и день открытых дверей школы молодых лидеров, которую полтора года назад коллективно учредили президентская администрация, правительство и «Единая Россия». Цель проекта – подготовка резерва высшего руководства на местах. В школе три факультета – предпринимательский, общественно-политический и юридический. А с нынешнего года начинают готовить еще и муниципальных управленцев. Организаторы планировали открыть и секцию для подготовки работников СМИ, но решили пока повременить. 415 слушателей из регионов приезжали в школу на 5 сессий по 4 дня погружения. Обучение велось в форме ролевых игр, командных тренингов, рефлексии, анализа прошедшего дня. В числе лекторов были Владислав Сурков, Александр Жуков, Борис Грызлов, Владимир Потанин, Семен Вайншток, Давид Якобашвили и Борис Титов. Это публикация газеты «Коммерсант».
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы вновь встретимся через полчаса, а сейчас в Москве 7:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России сегодня даст заключение о возможности проведения референдума о третьем сроке президента страны. Кадорское ущелье с сего дня получает новое официальное название «Верхняя Абхазия». США готовы на прямой диалог с Северной Кореей, если она вернется за стол международных переговоров по ее ядерной программе. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Увеличение объема жилищного фонда, средний тариф на электроэнергию, создание в России единой информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев – все это темы экономического обзора.
Для России стратегической задачей является увеличение объема жилищного фонда на 40%, заявил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Сейчас, по его данным, более 60% семей в стране называют задачей номер один для себя улучшение своих жилищных условий, а практически 80% населения считает признаком благополучного существования наличие собственного жилья. Вместе с тем, как сказал Дмитрий Медведев, государство не строит утопических планов и намерено решать эту задачу по-новому, а не так, как в 60-х или 70-х годах прошлого века. Итальянская энергетическая компания Enel подтвердила интерес к покупке как минимум блокирующих пакетов акций нескольких генерирующих компаний, созданных в результате реформы российской электроэнергетики. Об этом сообщил холдинг РАО ЕС России после встречи его руководителя Анатолия Чубайса с генеральным директором Enel. Ранее глава итальянской компании Фулвио Конти заявлял о намерении до конца года приобрести ряд электростанций в России, а также газовые активы для снабжения этих объектов топливом на общую сумму от 2 до 4 миллиардов евро. Участвовать в этих сделках Enel планирует консорциуме с российской группой ESN и итальянской газовой компанией Eni. Средний тариф на электроэнергию в России за 8 месяцев года вырос на 5,5% и составил примерно 95,8 копейки за 1 кВт-час. Наибольшее увеличение тарифа произошло для сельского населения – на 19,7% до 95,26 копейки, а наименьшее для промышленных потребителей – на 4,7% до 89,36 копейки. Для городского населения тариф на электроэнергию с начала года вырос на 15,8% и составил 1 рубль 36 копеек за 1 кВт-час. Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о порядке создания в стране единой информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев. Как сообщила представитель министерства Вера Балакирева, без нее в стране невозможно внедрение правил Европейского протокола и прямого урегулирования убытков от дорожно-транспортных происшествий.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. И официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 73 копейки за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 27 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 сентября 2004 года. Программа «Седьмой континент». Что такое электронная демократия? Могут ли информационные технологии внести новое качество в взаимоотношения власти и общества? У микрофона эксперт Центра развития информационного общества Анатолий Кулик.
Я думаю, что электронная демократия мало чем отличается, в принципе, от простой демократии, да? На самом деле, это вот использование достижений вот последних информационно-коммуникационных технологий для решения тех же задач, которые решаются вот этой самой демократией. И это когда граждане участвуют в политике не раз в 4 года, а когда они могут влиять на решение государства и могут почувствовать, что вот их влияние является действенным.
Ольга Маховская, психолог.
Да. Я вас слушаю с огромным изумлением, потому что вы с легкостью оперируете какой-то очень сложной реальностью, которая от нас все-таки очень далека. Причем в стране, где исторически к любой технологии или призывам к порядку относятся с огромной иронией. Я в августе проводила исследование выбранных установок русских в Америке, где, казалось бы, ты стал гражданином Америки. И 10% русских только выйдут на выборы. Эмигранты, и большинство из них поехали туда за тем, чтобы просто что-то хапнуть. И плевали они на эту власть.
Каковы перспективы внедрения в России информационных технологий? Анатолий Кулик.
В наших условиях, вот если не решить социальную проблему, повышение, так сказать, жизненного уровня населения, то окажется, что вот эти вот информационные технологии, они будут работать на тех, кто сегодня вот молодой, хорошо образованный, и они будут использовать эти технологии для все большего отрыва вперед.
Ольга Маховская.
Среди классических определений демократии, одно из тех, которые мне нравится, Сержа Московича, он как раз говорил, что нужно, демократия должна обеспечивать приход к власти или влияние на власть активных меньшинств. Но они в силу своего особого положения, образованности или по другим каким-то традиционным причинам, они видят все не так. В этом смысле интернет, по сути, демократичен.
В чем проблема электронной демократии в России? Эксперт Министерства экономического развития и торговли Михаил Брауда-Золотарев.
Но я не думаю, что наши проблемы в России, конкретно в России сейчас, в том, что нет физического доступа. Я думаю в том, что проблема это все-таки в том, как устроены органы госвласти, как устроено гражданское общество и как бы зачем этот доступ иметь.
Ольга Маховская.
Психологи считают, что у нас ментальность, она в принципе не технологична. Мы всегда будем искать, как бы быстрее найти человека, которому сунуть, чтобы он все это сделал.
Перспективы электронной демократии в России. Радио «Свобода». 27 сентября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодня она из Израиля, в котором конфликты между продавцом и покупателем, производителем и потребителем также совсем не редкость. Дефектные бытовые приборы, контрафактная продукция, проблемы с гарантийным обслуживанием – далеко не все проблемы, которые, как ожидается, устранит новый закон о защите прав потребителя, вошедший на днях в силу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейн.
В прошлом году израильтяне чаще всего жаловались на продавцов электротоваров. Статистику подобных обращений опубликовало Общество защиты прав потребителей при Всеизраильской федерации профсоюзов «Гестадрут». Всего за минувший год Совет рассмотрел около 30 тысяч жалоб, из которых 22% пришлось на магазины, торгующие электротехникой. Покупатели электротоваров жаловались в первую очередь на несоблюдение сроков доставки товара на дом. Кроме того, много претензий было по поводу различных поломок в купленных приборах, отсутствия гарантии или их фактического исполнения, недобросовестного ремонта и низкого качества изделий, и даже по поводу инструкций по применению и пользованию, которые не всегда соответствовали данной модели. Но настоящей ахиллесовой пятой потребителя стал, как выяснилось, гарантийный талон, который зачастую никаких реальных гарантий не давал. Во многих случаях гарантийное обязательство, которое получает потребитель, на поверку оказывается чеком без покрытия. Говорит Авива Бен-Дрош из Общества защиты прав потребителей. Часто проблема заключается даже не в том, что ремонта сломанного изделия нужно было ждать месяцами, а в том, что вдруг оказывалось, что реальный производитель товара либо вообще неизвестен, либо не имеет в Израиле представительства, которое могло бы его отремонтировать. Иногда покупателя просто обманывали. Обещанная на годы гарантия оставалась таковой лишь на бумаге. С таким надувательством столкнулась Яфа Голан, которая, купив 2 года назад стиральную машину с гарантией на 3 года, через некоторое время попыталась ее отремонтировать на основании предложенного гарантийного талона. Я поднялась наверх и увидела дым и пар по всей ванной комнате. Быстро выключила машину из сети. Хорошо, что я оказалась дома. Позвонила им. Мне сказали, что гарантийный срок уже истек. Крупные торговые сети в Израиле работают с официальными дилерами, и продукция, купленная у них, как правило, имеет реальную гарантию, в отличие от небольших магазинов, где цены обычно немного ниже, говорит менеджер торговой сети Машбир Офер Таль. Фирмам, работающим не так, как мы, придется изменить стиль работы. Они должны будут или прекратить свою деятельность, или адаптироваться к новым правилам, введенным государством. Речь идет о законе о защите прав потребителя. В Израиле он существует уже более 20 лет, но до сих пор в нем оставалась масса дыр и противоречий. Обманутый покупатель часто оказывался в ситуации, когда в связи с отсутствием четкой процедуры ему оставалось только обращаться в суд. И многие попросту бросали эту затею, опасаясь судебной волокиты. Так было до последнего времени. Но ситуацию изменил новый закон о защите прав потребителей, вернее, поправки к нему, вступившие в силу на днях. По словам Йоси Вайсмана, представителя Министерства торговли и промышленности Израиля, теперь закон, в частности, предусматривает конкретные наказания и для недобросовестного продавца, и для импортера и производителя. Такие нарушения квалифицируются как преступление. Тот, кто его совершает, подпадает под действие закона, его карательные санкции, штрафы. Он сразу становится уязвимым перед государством вследствие нарушений, которые совершил. Общество надеется, что новый закон постепенно вытеснит с Израиля рынка бытовой техники, многочисленные товары безымянных фирм или с именами никому неизвестными, а также контрафактные, которые, конечно же, легальные фирмы-производители или их официальные представители чинить или обменивать не будут. По новым правилам, гарантия на каждый бытовой прибор стоимостью свыше 150 шекелей, а это составляет около 35 американских долларов, должна быть не менее года. В гарантийный период производители и импортеры обязаны бесплатно устранять любые дефекты продукции, за исключением, конечно же, тех, что возникли по вине самого покупателя. Любая вышедшая из строя деталь должна быть бесплатно заменена новой идентичной деталью. Срок устранения дефектов ограничен 10 днями, но с условием, что покупатель сам доставит неисправный товар в пункт гарантийного обслуживания. Раньше ничего подобного в Израиле не было. Жизненно важные приборы, холодильники, стиральные машины и кондиционеры – должны ремонтироваться на дому у клиента в зависимости от категории в срок от 1 до 3 дней. Импортер обязан завозить запчасти к 11 видам товаров, включая холодильники, телевизоры и кондиционеры, на протяжении как минимум 6 лет после окончания гарантийного срока. Запчасти к товарам дороже 300 шекелей должны ввозиться как минимум еще год после гарантийного срока. Если не найден производитель или импортер, гарантийные обязательства ложатся на продавца. Еще одно приятное для потребителя новшество – время ожидания мастера не должно превышать 2 часа после оговоренного времени. Если мастер дважды не явился, это интерпретируется как нарушение нового закона. Организации защиты прав потребителей намерены следить за тем, как будут исполняться новые правила. Общество защиты прав потребителей намерено через 3 месяца опубликовать первый отчет о практической реализации этой израильской революции в сфере потребления. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Новый глава правительства Японии. Американо-афганские отношения. Приговор по делу Андрея Сычева. Встреча папы римского Бенедикта XVI с представителями мусульманских стран. Первая в истории хирургическая операция в невесомости и самая высокооплачиваемая профессия в США.
Ну а вопрос утреннего эфира звучит сегодня так. Хотите ли вы, чтобы Владимир Путин баллотировался на 3-й президентский срок? А москвичка Дарья считает, что в социализме, по оценке ООН, мы были по всем показателям входили в 5-ку стран мира первую, а сегодня скатились на уровень африканских стран, считает наша слушательница, и закономерно выбираем. Надо ли такой порочный курс для России и ее народа сохранять? Кому это надо? «Я против Путина», сообщает нам Татьяна. «Президент не должен разговаривать на криминальном жаргоне. Я против, когда он руководствуется в своей работе такой чертой, как мстительность». Продолжаем принимать ваши сообщения.
36 горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220.